è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными, конкретно этот эпизод о новостях касательно торговли нефтью между Россией и Индией, и важность для обеих стран тут очевидна. У микрофона Владислав Горин, это я, журналист «Медузы», с меня вопросы и с ответами Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ссылка на телеграм-канал Сергея есть в текстовом описании к этому выпуску. Подпишитесь, хороший, интересный телеграм-канал. Дональд Трамп, наш герой, на этой неделе, 4 августа, в своем аккаунте в соцсети Трус, он написал: «Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и продает ее большую часть на открытом рынке, получая огромную прибыль. Им все равно, сколько людей в Украине погибает от рук российской военной машины. В связи с этим я значительно повышу пошлины, выплачиваемые Индии и США. Благодарю вас за внимание по этому вопросу». Президент DGT. Про перепродажу давайте отметим себе, потом надо будет обсудить. И раньше до этого тоже в социальной сети «Правда» Трамп писал об этом: «Помните, хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало дел, потому что их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире, у них самые жесткие и неприятные неденежные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство военного снаряжения в России и является крупнейшим покупателем энергоносителей в России, так же, как и Китай. В то время как все хотят, чтобы Россия, и дальше за главными буквами, прекратила убийство в Украине, все это нехорошо, поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за сказанное выше, начиная с 1 августа. Спасибо за внимание к этой теме, МАГА». Еще раньше торговым партнерам, покупателям энергоносителей из России, США угрожали пошлинами и побольше, вторичными санкциями, по сути. В рамках ультиматума Трампа Путину, это было тот, который сначала 50-дневный был, на него отводилось 50 дней, а сейчас 10, и вот-вот он должен истечь. Давайте с этим разберемся, конкретно с Индией. Сначала для контекста. Как Россия после 22 года стала продавать значительное количество нефти в Индию?
Ну, до 22 года Россия в Индию нефть практически не продавала по простым географическим соображениям. Индия находится очень близко к Персидскому заливу. Из Персидского залива вышел, Армуз проплыл, вот тебе, собственно, и Индия. А из России в Индию, ну вот если по прямой, там, дирижаблями нефть перевозить, то, может, и близко, хотя, наверное, через Гималаи даже дирижабль не перелетит. А если кораблями, то это вокруг там всей Европы, Суэцкий канал, Красное море, далеко. Соответственно, ну, бессмысленно, да, если можно по дороге эту самую нефть продать там в Средиземном море или в Северном. Ну, что происходило? После того, как в Средиземном и в Северном стало продавать нельзя, перестали европейцы покупать, стали искать новые рынки, разумным рынком оказалась действительно Индия, тем более, что европейцы для того, чтобы не покупать российскую нефть, стали покупать нефть из залива, арабскую. Началось с объемов совсем микроскопических, там меньше миллиона тонн было до начала войны. Они очень быстро выросли, соответственно, так, для рамки, да, общая добыча России примерно 500 миллионов тонн. 10 миллионов баррелей в день, там была до сокращений 9 при сокращении миллионов баррелей в день. Соответственно, в 22-м году 30 миллионов тонн ушло в Индию. А начиная с 23-го идет очень стабильно, 82, 89, вот в первой половине 25-го года ушло 45, да, то есть примерно половина 90. Вот такой примерно объем. На баррели это 1,8 миллиона баррелей в день, это примерно половина того, что Россия экспортирует морем. Потому что Россия еще экспортирует по трубе. В основном в Китай и немножко в Венгрию, Словакию и так далее. То есть это значимый партнер для России. И значимый партнер для Индии, 35%, треть индийского нефтеимпорта теперь приходит из России. Для друг друга они очень важны, в деньгах это тоже очень много. То есть вот за вот эти, получается, 3 года, да, то есть с середины 22-го по середину 25-го, Россия получила от Индии 141 миллиард долларов. Что интересно, нельзя сказать, что Россия в Индию продает нефть шибко задешево. То есть если сравнивать цены, по которой российская нефть продается в индийских портах, то разницы с арабскими сортами сопоставимыми практически нет. Там начинаются разные сложности, бывает нефть подороже, нефть подешевле. В индийской торговой статистике приводятся цены за тонну нефти, а не за баррель. легкие сорта, они одновременно дороже, да, и баррелей в тонне тоже больше, поэтому если вы посмотрите, почем покупается какая-нибудь легкая нефть, то там за тонну может быть там $750 за тонну, а российская будет стоять там 610, а оманская 640. То есть разница за баррель там в среднем, вот по сопоставимым сортам, получается там $2 за баррель, немного. То есть большой дисконт появляется только когда вы смотрите, почем эта нефть уплыла из российского порта, ну, чтобы еще за вычетом вот этой цены на транспортировку, которая большая, там, $10-12 за баррель. То есть поэтому Индия-то даже и без дисконта эту российскую нефть покупает, ну, без значимого дисконта. Вот так мы и оказались там, где мы сейчас.
Дисконта нет, потому что та же Европа забрала объемы из Персидского залива.
Да, когда вводилось и европейское эмбарго, когда вводился и ценовой потолок, план западной коалиции отчасти был в том, что Индия и Китай на пару, как два крупнейших покупателя, утопчут российских продавцов. И поначалу, в начале 2022 года, летом, дисконт был очень значимый, но это был предметом одной из моих первых таких вот больших исследований в качестве аналитика. Вот оно и в «Медузе», по-моему, тоже было напечатано, где я как раз и показывал, что вот эта вера того, что очень велик дисконт на российскую нефть, говорилось $20-30 за баррель, что это было несколько месяцев, а потом исчезло, и этого больше нет. Потому что, да, индусы с китайцами, конечно, могут сказать россиянам, а продайте-ка нам нефть подешевле, потому что вам некуда больше будет ее продать. На что россияне отвечают, а вам больше некуда будет ту нефть купить, если вы ее у нас не купите. Ну и вот и договорились. Так что давайте ни вам, ни нам, ну вот примерно по рынку. И примерно по рынку и происходит. Нету лишней нефти в мире.
Индия сейчас самая главная страна в тройке покупателей нефти из России. Чуть больше Китая, и это чуть в районе $100 миллионов в год. И с большим отрывом Индия и Китай от Турции, от третьего приобретателя.
Если о сырой нефти говорить, да. Ну, опять же, есть еще вот эти покупатели по трубе, Словакия, Венгрия и завуалированным образом Германия на самом деле. Можем сказать, и как это происходит. Но есть еще нефтепродукты, а нефтепродукты поставляют в Бразилию, например, дистопливо. Иногда до смешного доходит. Россия мазут в Саудовскую Аравию поставляет. Казалось бы, Саудовская Аравия покупает нефтепродукты. Ну, это как снег в Россию экспортировать, да? Ну, вот бывает. Саудовская Аравия, в ней до сих пор есть довольно много мазутных электростанций, которые работают летом, когда высокое энергопотребление на кондиционирование, и вот вместо того, чтобы сжечь ценную нефть, там сжигают малоценный мазут, который вот в России закупают. Но в целом, да, Китай и Индия – это вот крупнейшие покупатели. Ну, примерно поровну.
В самом начале большого вторжения, когда нефть пошла в Индию, были проблемы с расчетами рупии и рубли, но сравнительно быстро с этим ведь тоже разрешилось.
Попробовали принимать платежи в рупиях, очень быстро сообразили, что нет, это не работает, несмотря там на какие-то обещания, и перестали принимать платежи в рупиях. И, соответственно, сейчас иногда это дирхамы эмиратские, но чаще всего это рубли, которые индийские импортеры покупают на российской бирже.
Чем эта нефть возилась и возится? Вы как-то уже объясняли в этом подкасте про теневой флот. Это ведь он, и в первую очередь для Индии он работает. У Китая, как вы сказали, труба.
Я не люблю термин «теневой флот». Теневым флотом норовят называть практически все танкеры, которые обслуживают российскую нефтеторговлю. В этих терминах, да, если о терминах спорить, можно сказать, что все, что российскую нефть возит, это теневой флот в общем и есть. Ну да, вот это танкеры, которым довольно много лет, которым принадлежат не очень понятным фирмам, фрахтуются не очень понятными фирмами и страхуются в не очень понятных фирмах. И возят они эту нефть выше ценового потолка, в основном, если цена на нефть высока. Если цена на нефть не очень высока, как было пару месяцев назад, то цена оказывается ниже ценового потолка. Но не потому, что это перевозчики требуют, а потому, что рынок так устроил.
Вы сказали про большой довольно дисконт, до сих пор ощутимый в портах, где наливают эту нефть. А сколько примерно стоит транспортировка? И если представить себе, что не было войны, был более естественный рынок сбыта с доставкой по трубе, да, даром, что ли, строили эти, начиная с 60-х годов, нефтепроводы. Сколько Россия примерно на этом теряет? Какая здесь дельта?
Сейчас Россия, ну вот между стоимостью перевозки и дисконтом, теряет $10-12 на баррель от Брента. Надо сказать, по трубе и в советское время экспортировали не очень много. То есть, пожалуй, сейчас по трубе экспортируют больше, чем в советское время, потому что есть ВСТО, а тогда была только дружба. В основном в советское время экспортировали из Новороссийска и из Балтийских портов, которые сейчас находятся в Латвии, Литве и Эстонии. Новоталинский порт, Клайпеда, Лейпая. Но вот если говорить там о поздних нулевых, да, там, десятых, то стоимость там фрахта до Августы, это порт на Сицилии, до Роттердама, была, ну, $2 за баррель. Дисконт на Urals мог быть тоже $2 на баррель, а могла быть и премия 50 центов. То есть, я думаю, что по сравнению с прошлыми временами теряется там $7-8.
Вы сказали, я понимаю, что не по теме, что Германия тоже является приобретателем российской нефти. Это по какой схеме? Это через европейские страны и вроде как формально не российская нефть попадает на германский рынок или какая-то другая схема?
Это казахская нефть. Казахстан договорился, что вот есть два немецких НПЗ, ГДРовских, которые, собственно, на дружбе сидят и в основном с дружбы нефть и получают, и договорились о схеме, что вот как бы якобы Казахстан поставляет нефть свою, приходит туда та же самая нефть смеси Urals, схема там заместительная, что Россия поставляет нефть в Казахстан и через территорию Казахстана, и трубопровод от Асуола Шангоу это идет в Китай, и примерно такие же объемы идут из Китая через дружбу в немецкие НПЗ, но молекулы китайские до немецкого НПЗ не доходят. Соответственно, Казахстан как бы снял свои объемы с китайского трубопровода, чтобы высвободить там место для российского груза, для российской нефти, а с северной дружбы России снимать как бы было нечего, потому что у России Германия не покупала. Но на практике нефть как текла, так и течет, но у нее теперь как бы другие хозяева, другие бумаги.
Небольшое уточнение, не чтобы Германию оправдать, чтобы лучше понимать реальность. Вы сказали, заводы эти НПЗ на дружбе сидят. Но там же дело не только в инфраструктуре, но и в качестве нефти. НПЗ настраивается на количество примесей в нефти, на количество серы, что там еще есть, на тяжелую или не на тяжелую нефть. В этом дело?
Ну, сера, да, но НПЗ прекрасно будет работать и на нефти с низким содержанием серы, не кислой, да. Ему просто не нужно будет включать установку обессеривания, он скажет спасибо, да, и установку гидроочистки не нужно будет включать. Другое дело, что нефть с низким содержанием серы стоит дороже, чем нефть с высоким содержанием серы, это одно. Но действительно заводы настроены на определенную плотность нефти. Если в нее запустить нефть другую, завод работать, несомненно, будет, но с меньшей производительностью. И будет производить там меньше тех топлив, то есть, опять же, это будет экономически неэффективно. Но это потери в экономической эффективности там 10-15%. И второй момент, что в принципе вы можете покупать нефть разных сортов, разной плотности, смешивать ее у себя и получать бленд, который будет вот по плотности, по долям разных фракций, похож на то, из чего вы перегоняли. Ну, это может быть дороже, большая головная боль и так далее. Но, опять же, это очень низкомаржинальный бизнес, на самом деле, нефтепереработка. И иногда вот эти тонкости, детали, головная боль здесь и лекарства для лечения, головная боль там, вот она приводит к тому, что раньше у вас маржа была $8 на баррель переработки, а стало 2.
Если вернуться на юг, в Южную Азию, в Индию, что индийцы с сырой нефтью из России делали? Вот с этими третью, вы сказали, я встречал цифру 35-40% нефти на своем рынке. Про нефтеперерабатывающие заводы я бы, наверное, попросил во вторую очередь сказать, а в первую про то самое обвинение Трампа, что Индия перепродает российскую нефть и получает от этого какие-то безумные выгоды.
Ну, треть, 40% это от месяца к месяцу все очень сильно пляшет. Индия нефть, конечно, не перепродает. Это было бы коммерчески бессмысленно для Индии. У Индии есть огромные, крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие заводы, построенные в последние десятилетия. Поскольку они конкурируют с заводами, которые были построены 50 и 60 лет назад, они крайне суперэффективны. Они так и строились там. Индия очень озабочена своей индустриализацией, строительством крупных, экспортоориентированных, огромных, эффективных, современных производств. Вот Индия решила, что нефтепереработка – это будет одна из таких вещей, которой она будет заниматься. И вот они строят там заводы на 50 миллионов тонн в год переработки. Крупнейшие российские, для сравнения, 20. А в Европе 12 миллионов тонн нефтепереработки – такой нормальный, хороший рабочий НПЗ. Особенно если это в середине континента, а не прибрежный как-то. Огромный роттердамский завод Перниц. Вот Индия строит такие гиганты, и, соответственно, после них начинает импортировать нефть. Ну, зачем им эту нефть перепродавать, да? То есть представьте, что у вас есть лесопилка, вы понимаете, что вот распущенные доски, ошкуренное бревно вы продаете заметно дороже, чем бревно неокоренное. Ну, станете вы перепродавать просто лес? Нет, конечно. Вы доски сделаете. Ну, вот индусы ровно это и делают. Соответственно, они покупают много российской нефти, перерабатывают ее, а вот потом действительно перепродают нефтепродукты. Ну, разумеется, с прибылью. То есть Трамп, я думаю, имел в виду все-таки это. а не то, что индусы получают нефть в своих портах, переливают ее на другой танкер и отправляют в Америку. Нет, такого не происходит.
А примерно понятно, эти продукты нефтепереработки, насколько экспортный продукт, а насколько для внутреннего рынка. Ну, Индия большая, растущая экономика. В общем, гигантская страна с большим количеством народу. Много автомобилей, например.
Автомобилей не очень много, Индия страна бедная. Индия страна сильно беднее Китая. Она огромная, конечно, и автомобилей в ней легко может быть больше, чем в Германии, но только в Индии, по-моему, 1,5 миллиарда человек живет, а в Германии 80 или 90 миллионов. А Индия импортирует 250 миллионов тонн нефти и платит за это 150 миллиардов в год, это вот в 2024 году. Экспортирует Индия 100 миллионов тонн нефтепродуктов и выручает за это 70 миллиардов. Вот так. Есть собственная индийская добыча, там не очень большая, по-моему, что-то 10-15% потребления, как-то так. То есть, соответственно, больше трети производимых нефтепродуктов Индия экспортирует. И делаются они, конечно, ну вот нет-то, да, все из импортируемой нефти. Ну, понимаете, какая уж там нефть на завод зашла, как она там смешалась, российская с оманской, с саудовской, какая вышла, это тут разделить уже невозможно. НПЗ в этом плане, он агностик. Ну, сколько нефти зашло, какая есть, как там смешалась. Вот получили бензин, дизель, керосин. В нем молекулы из разных стран будут, из разных месторождений.
А какие именно компании этим занимаются в Индии, в том числе в смысле близости к государству?
Компаний там 1,5 десятка разного размера. Крупные нефтепереработчики, мелкие. Частных из них около 40%. То есть, в принципе, этим занимаются все. Да, и государственные компании, там есть крупнейшая нефтяная компания ONGC, и частная такая, как Reliance Energy. И вот, в частности, есть СП между Reliance Energy и Роснефтью. Один из крупнейших индийских НПЗ «Наяр» он называется.
А у Роснефти как дела, кстати, в Индии в этом совместном предприятии? В смысле санкций и в смысле вообще самочувствия?
Они, что называется, печатают деньги. Это, конечно, была поразительная история. Когда Роснефть покупала этот завод, там была странная схема, странное обоснование, зачем это делалось, а вот мы будем возить сюда нефть из Венесуэлы и перерабатывать. И вот завод очень новый, он способен хорошо перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть. Где Венесуэла и где Гуджарат, где стоит этот завод? Ну, за 7 верст киселя хлебать. Или тяжелую венесуэльскую нефть перерабатывать. Даже M&A-щики, люди, которые занимаются покупками из компании «Роснефть», обычно склонны очень оптимистично смотреть на любые сделки, крякали и говорили, ну, по агрессивной оценке покупаем. По агрессивной. И рынок считал безумием, но, видимо, Игорь Иванович, то ли у него там дар предвидения, то ли он чего-то знал. Соответственно, в тот момент, когда действительно началась вот эта покупка с огромным дисконтом российской нефти, которая длилась недолго, но там нескольких месяцев хватило, завод буквально печатал деньги. Ну и, в общем, сейчас, конечно, с меньшей маржой, но продолжает работать на российской нефти, продолжает экспортировать нефтепродукты. Да, действительно, его вот сейчас там санкционировали в Европе, и США, по-моему, тоже на него санкции наложили, но им это не очень страшно. США нефтепродукты не импортируют, ЕС действительно крупный покупатель дистоплива, но у этого завода есть рынок всей вот этой вот окружности Индийского океана, от Кении и даже до Индонезии. И он прекрасно на этом рынке себя чувствует.
Индийское правительство может заставить, если возвращаться к покупателям и к этому полутора десятку компаний, не покупать российскую нефть? Bloomberg пишет, что, несмотря на официальные заявления в ответ на заявление Трампа, что да, мы посмотрим, никаких распоряжений такого рода не было сделано.
Может. Индия не самая свободная экономика, роль правительства крайне велика. У правительства есть разные методы, разные, так сказать, револьверы, прилагающиеся к доброму слову, которые заставляют компании прислушиваться к его мнению. Ну, собственно, тут и без Блумберга понятно. Индийское правительство словами через рот сказало, что оно не будет этого делать, не будет никому ничего приказывать. То есть, действительно был момент, ну, где-то с неделю назад, когда Трамп, в общем, что-то объявил, и когда некоторые индийские компании в ожидании того, что черт его знает, как он тут повернется, по-разному может быть, давайте-ка мы пока не будем российскую нефть покупать, потому что вот мы сейчас контракт подпишем, танкеры поплывут, а нам потом с этим разбираться как-то вот... Давайте мы пока сейчас остановимся, подождем. Осторожность не повредит. Но, по всей видимости, они это сделали по своей воле, а не по приказу.
Ну, то есть, если мы говорим о том, что приобретение продолжится, это не потому, что не могут заставить отказаться компании, а потому что правительство не хочет. Вы сказали про заявление МИД индийский не так давно, произнес, что вообще-то нас упрекает Запад, Соединенные Штаты и Европа за то, что делают сами. Они сами приобретают российские энергоносители, и точная цитата: «В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью». Дальше там было, что товарооборот США и ЕС России значительно больше российско-индийской торговли. Еще цитата: «В связи с этим нападки на Индию являются необоснованными и неразумными. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности». Как и любая крупная экономика, звучит еще и намеком на Китай. Ну, то есть, тут прямо сказано, что Индия не собирается отказываться. Вы полагаете, что проблематично, да, Индию заставить отказаться от приобретения российских энергоносителей?
Думаю, что да. Давайте сделаем шаг назад. Да, прецедент был в 2018 году, когда Трамп разрывал всеобъемлющую ядерную сделку с Ираном. Одна из вещей, которую он сделал, он сказал, что надавит на все страны, покупающие иранскую нефть, чтобы они этого не делали. И одним из крупнейших покупателей иранской нефти была Индия. И действительно, Индия перестала покупать иранскую нефть и вроде бы по сегодняшний день не покупает. Тогда, возможно, правда, угрозой была не атака на целую экономику страны. Возможно, тогда все предполагали, что компании-нарушители попадут в санкционный лист. Вот сейчас же отличие в том, что Трамп говорит: я не собираюсь санкции на конкретные НПЗ накладывать. Да, я буду не точечно действовать, а большой дубиной по всей стране ударю. Но явно тогда индийское правительство поговорило со своими компаниями и договорилось с ними насчет того, что не надо иранскую нефть покупать, и это сработало. Эта словесная дуэль, которая тут произошла, ну, она, конечно, очень интересна. Там, как в таких заявлениях бывает, много разного бывает наверчено. Объемы торговли США и России сейчас микроскопические. Объемы торговли России и Европы весьма заметные. Это газ, это, собственно, СПГ, производство компании «Новатек» в основном, если по объемам судить. Действительно, есть вот часто упоминаемая цифра, ряд НГО ее разгоняет, что Европа заплатила России больше денег с начала войны за ее энергоносители, чем выделила Украине в качестве помощи. Ну, тоже не очень аккуратный подсчет. Но, тем не менее, десятки миллиардов Европа России, несомненно, за энергоносители заплатила. Может ли Европа не покупать российские СПГ? Ну, по крайней мере, сильно пытается. Можно ли отказаться от этого СПГ вот прямо сейчас? Вопрос сложный. Через несколько месяцев, когда запустятся американские заводы СПГ, это станет сделать гораздо легче. А сейчас от него отказаться, ну, можно, но придется дорого платить, и в итоге этот СПГ, не покупаемый Европой, тоже где-то окажется. Он с рынка-то не уйдет, никуда не денется. То есть во всех этих утверждениях, как в утверждениях политиков часто бывает, есть довольно много лукавства. Как мы видим, опять же, Индия, да, у которой огромная экспортно-ориентированная нефтепереработка, ну, наверное, она могла бы не покупать российскую нефть и меньше нефтепродуктов экспортировать. Ну, наверное, бы справилась.
Опять же, Bloomberg посчитал, что может стоить отказ Индии от российской нефти. И очень короткий вывод: не будет отказа, будет скидка за риск. Столько-то долларов за баррель, 5 там, да, кажется, упоминалось. Если представить себе, что индийское правительство захочет ритуально, декоративно выполнить требования Вашингтона, насколько тяжело будет наладить более лукавые схемы, что ли? Ну да, вышел танкер из Усть-Луги, где-то там в Средиземном море что-то произошло, и в Индию пришел уже как бы другой танкер с как бы другой нефтью, например.
Ну, вот традиционная история. Заглядываем в таможенную статистику Китая и наблюдаем там очень много нефти, импортируемой Китаем из Малайзии. Волшебным образом больше, чем Малайзия нефти вообще добывает. А Малайзия вообще-то нефти и потребляет немалое количество. Дальше смотрим на статистику того, куда танкеры из Ирана ходят и где они разгружаются. Поразительным образом, половина танкеров, которые экспортируют иранскую нефть, были санкционированы еще во времена Обамы. Все эти танкеры, у них конечная точка назначения называется Singapore Eastern Harbor Outside Port Limits, Eastern Anchoring Area, то есть восточная якорная стоянка вне портовой акватории. Там вопрос сложный, это акватория еще Сингапура или уже малайского штата Джохор, Ну и видно, что вот на этой якорной стоянке все эти иранские танкеры переливают свою нефть в какие-то другие танкеры, которые, собственно, вот можно сказать, что из штата Джохор в Малайзии идут себе в Китай. Ну и все очень довольны, да? Китай говорит, а я покупаю нефть в штате Джохор в Малайзии. А откуда она там берется, это уже не моя забота. Взялась, возникла. Алхимики там что-то такое нашаманили. Окей. Ну, как-нибудь так совершенно точно можно делать. Не знаю, танкеры могут у хуситских берегов вставать на якорную стоянку и под зорким оком у хуситов переливать из там, танкера, вышедшего из Новороссийска, в какой-нибудь танкер, который дойдет до Гуджарата. Ну, почему нет?
До сих пор это не делается, потому что нет необходимости.
Делается немножко. То есть те танкеры, которые попали в санкционный лист, есть некоторые НПЗ, которые не хотят этого делать. Как раз индийские НПЗ и связанные с ними порты предпочитают не принимать танкеры из санкционного листа. Ну вот да, это танкеры, как правило, взявшие нефть где-нибудь относительно недалеко на вот такой вот якорной стоянке на ship-to-ship transfer.
Те объемы, которые сейчас Российская Федерация поставляет в Индию, они максимальные? Не стоит ждать, что они могут быть больше? Или нет, вы рискнули бы сказать, что... А что мешает? Индийские перерабатывающие мощности и желание экспортировать вполне себе могут быть стимулом для покупки новых объемов.
Ну, как-то все очень аккуратно разложилось. Турция вот берет, сколько берет, да, там, Китай берет, сколько берет. До Китая идти дальше из европейских портов. То есть, в принципе, выгоднее, конечно, ну, с точки зрения ставки за фрахт, поставлять в Индию, нежели в Китай. Это там дополнительная неделя или две морского перехода, дополнительная ставка фрахта, но уже не радикально. Китай готов брать вот столько. Уж с Китаем точно понятно, что он ни от каких санкций отказываться не будет, да, вряд ли. А сильно больше добывать Россия не может. Ей вот ОПЕК плюс, конечно, разрешил больше добывать, но мощностей по увеличению добычи у России, ну, особенно нет. Ну, может быть, где-нибудь 300 тысяч баррелей больше откуда-нибудь возьмутся. Поэтому выглядит так, что ситуация стабильна. Ну, и Индия тоже, ей все-таки не с руки брать слишком много одного поставщика, тоже риски.
В самом конце, подводя итог, снова возвращаясь к Трампу, про вот это его заявление, что Индия, конечно, дружественная, но отношений у нас не очень много с ними, деловых, не очень большой бизнес. Что вы про это думаете, что про это можно сказать и что про это стоит знать?
Трамп отчасти прав, что индийский импорт из США действительно невелик. То есть, действительно, США есть на что здесь обижаться. Но, опять-таки, Индия относительно бедная страна, и не так, чтобы могла бы много чего из США импортировать. Не слишком американские товары, дорогие, высококачественные, там, высоких сегментов в Индии будут конкурентоспособны. А вот в качестве импорта американского из Индии, это вопрос очень хороший. И вот это дополнительный вопрос, которым все задаются, а могут ли вообще вот эти пошлины сработать? Может ли Америка так запросто наложить 100% пошлины на Индию, как грозится? И вот тут выясняется, что крупнейшие группы товаров, которые США импортируют из Индии, это электроника, фармацевтические товары, продукция машиностроения, ювелирная продукция. И только на четвертом пункте то, что мы всегда думаем. Да, у нас стандартное предположение, ну что могут экспортировать бедные страны в США? Текстиль, рубашки. Вот. Купишь там что-нибудь дешевенькое в Walmart каком-нибудь или Target, и будет написано Индия, Бангладеш и так далее. Вот мы думаем, что вот это основной индийский экспорт США и есть. А нет. Выясняется, например, что вот во втором квартале 2025 года 44% смартфонов, продающихся в США, были из Индии. Результат это что такое, да? США очень давно напрягаются импортировать умную электронику из Китая. Опасаясь, что туда будут всякие жучки разнообразные встроенные. Хардверные, софтверные и так далее. Индия в этом плане считается более спокойной страной. Но вот, пожалуйста, половина умных устройств из Индии идет. А из Китая там только четверть и еще треть из Вьетнама. А других поставщиков просто нет. Вот три таких поставщика. И вот как в такой ситуации с Индией бороться? Чем ее замещать? Назад к Китаю идти, уподобляться Мюнхгаузену в мультфильме, который вот между львом и крокодилом метался, да? А еще более интересный пример – это фармацевтика. Индия поставляет заметную долю фармацевтических товаров в США. Индия – один из крупнейших в мире производителей дешевой фармацевтики. Дженериков и простых действующих веществ. И даже многое из того, что США закупают в других странах, там, в Германии, Ирландии и так далее, может быть сделано из индийских действующих веществ. И, по идее, тоже должно подпадать под обозначение, что эта пошлина должна тоже накладываться. В этом американском акте как раз было довольно много мер принято на то, чтобы не работала схема, что кроссовки Nike из Китая переезжают во Вьетнам, где в них вдеваются шнурки, после чего они уже въезжают в США, как якобы там вьетнамский товар с пониженной пошлиной. Но если это там индийская фармацевтика, из которой делается много простых дешевых лекарств по всему миру, вот действующее вещество, ацетилсалициловая кислота, превращается в лекарство аспирин там где-нибудь и так далее, да? У США проблема. И таких производств в США, ну, просто нет, да и нигде в мире нет. То есть вот они все заточены на то, чтобы покупать индийские субстанции. И как с этим бороться, не очень понятно. И, собственно, в тех пошлинах, которые уже введены в действие или которые собираются вводить, в них довольно много дырок, в них сделано довольно много исключений вот для важных товаров, которые будут более болезненны для США за пошлины, которые в итоге заплатит американский потребитель, потому что производитель скажет, я к вам поставлял нечто по доллару за килограмм, вот я хочу получать свой доллар за килограмм. А все эти пошлины, шмошлины, это вы со своим правительством разбираетесь. Вот мне, пожалуйста, на FOB базисе вот доллар за килограмм. И вот Индия в такой ситуации, и, собственно, как с Китаем, как выяснилось, у США не очень получилось. Потому что выяснилось, что США зависят от китайского импорта, а не наоборот. Так и с Индией по группе важных товаров тоже такая зависимость есть. Без ювелирки-то индийской дешевой и простой США как-нибудь проживут, а вот без смартфонов и фармацевтики, ну вот этот вопрос.
Тем более, если в смысле электроники хочется соревноваться с Китаем. Мы помним, что Apple просил у американского правительства время, если вводятся тарифы новые в отношении Китая, дайте время на то, чтобы в Индию перенести. А куда еще? Там не рассматривалось других альтернатив. Не верите вы, что 25% Трамп введет или введет, но будет, как это часто у него бывает, с такого рода инициативами, как-то примерно, как-то в общем, а на самом деле все будет не так?
Я думаю, что это будет очень сложно. Опять же, ну, может ретивое взыграть, да? Может пойти на обострение. Это уже соображение скорее политики, а не экономики. Но экономически это будет очень непростым действием.
Спасибо огромное, уважаемый Сергей.
Спасибо. До свидания. До встречи.
Это был Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. На прощание, как всегда, хочу напомнить о том, что «Медуза» — это независимое издание на русском языке, которое существует благодаря пожертвованиям наших слушателей, наших читателей, наших зрителей. Если у вас есть возможность нас поддержать, сделайте это, пожалуйста. Изрядная часть нашей аудитории просто не может поучаствовать в нашей судьбе, поскольку находится в России, а там нежелательные организации, иноагент. Вот это все — это то, с чем не стоит связываться, чтобы не рисковать лично. Жизнь в России и так непроста, вы же понимаете. При этом мы понимаем, что наша основная аудитория там, и для нее мы должны в первую очередь работать, и для нее просим вашей помощи. Кстати, если вы находитесь в России, хочу порекомендовать вам Радио Медуза. Это проект, который подразумевает озвучивание, начитывание текстовых материалов Медузы, не только для тех, кто любит слушать, а не читать, но и для тех, для кого в данный момент представляет проблему прочитать в нашем издании что-то. Понятно, что есть приложение, которое обходит блокировки, но мало ли, вдруг вы не успели поставить. А YouTube, ни шатка, ни валка, работает. Телеграм тоже работает, там можно скачать аудиофайл. Это средство доставки информации, оценок, интервью, в общем, того контента, который наша редакция производит. Ну и да, кому-то это просто удобнее с точки зрения интерфейса. Не читать, а надеть наушники и слушать. Спасибо за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.